тишине, в которой звучали последние слова Ярнауги, в тишине, такой глубокой, что даже огонь, казалось, перестал потрескивать, как будто он тоже задержал дыхание, Саймон почувствовал, как встали дыбом волосы у него на шее и на руках, и странное головокружение подкралось к нему. «Меч! Серый меч! Я отчетливо его вижу! Что это значит? Почему эта проклятая мысль засела у меня в голове?» Он сжал виски обеими руками, как будто от боли ответ мог прийти к нему. Когда король Эрл увидел, что сделал его сын, сердце в его груди превратилось в лед, потому что лезвие, которое держал Инелуки, было не просто оружием, но надругательством над самой землей, которая произвела и железо, и волшебное дерево. Это было отверстие в гобелене мироздания, и жизнь вытекала через него. «Этого не должно быть», — сказал он своему сыну. «Пусть лучше мы сгинем в пустоте забвения, пусть смертные терзают наши кости, да пусть бы мы лучше вообще никогда не жили, чем родить такую вещь, не говоря уж о том, чтобы использовать ее». Но Инелуки обезумел от могущества меча и страшно запутался в заклятиях, создавших его. «Это единственное оружие, которое может спасти нас», — сказал он своему отцу. «Иначе эти мерзкие создания, эти назойливые насекомые так и будут ползать по лицу земли, разрушая все на своем пути, уничтожая красоту, которую они даже не могут увидеть или понять. Мы должны предотвратить это любой ценой». «Нет», — сказал Иунигату. «Нет, иные цены слишком велики даже для нас. Посмотри на себя. Уже сейчас это истощило твой разум и сердце. Я твой король и господин, и я приказываю тебе уничтожить это, пока оно еще не уничтожило тебя полностью». Но, услышав, что отец требует уничтожить то, что чуть не стоило ему жизни, пока он ковал, и то, что было сделано, как он думал, только для того, чтобы спасти народ от последней тьмы, Инелуки совсем обезумел. Он поднял меч и нанес отцу чудовищный удар, убив короля Ситхи. Никогда ничего подобного не совершалось среди Ситхи. И когда Инелуки увидел лежащего перед ним Иунигату, он зарыдал. И рыдал не только об отце, но и о себе и своем народе. Наконец он снова взял в руки серый меч. «Из скорби ты явился», — сказал он, — «и скорбь ты принес с собой. Скорбь — имя тебе». Так он назвал клинок Джингизу. Так скорбь звучит на языке ситхи.
«Скорбь! Меч по имени Скорбь!» — раздавалось в ушах Саймона, как эхо билось в его голове, и казалось, что в этом тонут слова Ярнауги, буря, разыгравшаяся снаружи. Все. Почему это звучит так страшно знакомо? Скорбь, Джингизу, скорбь.
«Но история не кончается на этом», — продолжал северянин, и голос его набирал силу, окутывая пеленой тревоги внимающее ему общество. «Инелуки, еще больше обезумев от содеянного, поднял корону отца из белой коры березы и объявил себя королем. Его семья и народ были так ошеломлены этим убийством, что у них не хватило сил препятствовать ему. Некоторые втайне приветствовали перемену власти, в частности пятеро, которым, как и на Луке, претила сама мысль о том, что можно сдаться без всякого сопротивления. И на Луке, со скорбью в руке, был силой необузданной. Со своими пятью прислужниками, которых испуганные суеверные северяне назвали «красной рукой» за их количество и плащи огненного цвета, он принял бой под стенами Асуа впервые за 3 года долгой осады. Только огромное количество вооруженных железом орд Фингела не позволило ночному кошмару, в который превратился бой на Луке, прорвать осаду замка. Если бы другие ситхи последовали за принцем, могло бы случиться, что короли ситхи и сейчас ходили бы по стенам Хейхолта. Но у ситхи не было больше воли для сражений. Испуганные силой своего нового короля, потрясенные убийством и Унигато, они вместо этого воспользовались ударом, нанесенным Инелуке его красной рукой, чтобы бежать из замка под предводительством Амирасу, королевы, и Шима Онари, сына Хакатри, изувеченного драконом брата Инелуки. Они бежали под защиту темного, но безопасного Альтхорта, прячась от кровожадных смертных и своего собственного безумного короля. Так случилось, что Инелуки обнаружил бегство тех, за кого сражался. Он остался со своими 5 воинами и еще несколькими ситхи в сверкающем острове Асуа. Даже его страшная магия не смогла долго противостоять несметному числу воинов Фингела. Северные шаманы нашли нужные заклинания, и последние защитные чары спали с вековых стен. При помощи смолы, соломы и факелов риммеры подожгли хрупкое здание. Среди клубов дыма и лижущих языков пламени северяне обратили в бегство последних ситхи, которые были слишком слабыми и робкими, чтобы бежать, или слишком преданы своему древнему дому. В том костре ужасные деяния совершали воины Фингела, а у ситхи уже не оставалось сил, чтобы сопротивляться. Их мир кончился. Жестокие пытки, изнасилование и убийство потерявших волю к борьбе ситхи, глумливое разрушение тысяч изысканных невосстановимых вещей — всем этим армия Фингела Кровавого наложила алую печать на нашу историю. И это пятно не смывается. Несомненно, те, кто бежал в лес, слышали крики и стоны и, содрогаясь, взывали к предкам о правосудии. В этот последний роковой час Инелуки и его красная рука взобрались на вершину самой высокой башни. Он решил, что место, где теперь никогда не будут жить ситхи, никогда не станет домом и для людей. И тогда он произнес слова, более ужасные, чем какие-либо из тех, которые он говорил раньше. Гораздо более зловещие, чем даже те, которые помогали ему создать скорбь. Когда гром его голоса перекрыл шум пожара, риммеры во дворе замка с криком упали на землю, и кровь хлынула у них из ушей и глаз, а лица почернели. Монотонный голос поднялся до нестерпимой высоты и перешел в вопль агонии. Внезапная вспышка света сделала небо белым, а затем наступила тьма, такая глубокая, что даже Фингел в своем шатре на расстоянии мили от замка думал, что он ослеп. Но в некотором роде Инелуки все-таки потерпел поражение. Асуа все еще стоял и горел, несмотря на то, что большая часть войска Фингела лежала теперь в смертных корчах у подножия башни. А на ее вершине ветер медленно играл 6 кучками серого пепла.
Скорбь. Голова Саймона кружилась, он с трудом дышал. Казалось, что огни факелов дико трепещут. Склон горы. Я слышал, как скрипят колеса телеги. Они привезли скорбь. Я помню, это был дьявол в ящике. Сердце всех скорбей.
Итак, Иннелуки умер. Один из офицеров Фингела, перед тем, как испустить последний вздох, клялся, что видел, как огромное тело отделяется от башни, алое, как угли в огне, и, извиваясь, как дым, хватается за него, как огромная красная рука.
«Нет!» — закричал Саймон, вскакивая. Рука потянулась, чтобы остановить его, потом другая, но он стряхнул их, словно паутину. «Они привезли серый меч! Этот ужасный меч! А потом я видел его! Я видел Иннелуки! Он был! Он был!»
Комната качалась взад и вперед, и лица смотревших на него людей, из Гремнура Бинабика, старика Ярнауги, вытягивались, как рыба, прыгающая в пруду. Он хотел говорить, хотел рассказать им всем о склоне горы и о белых демонах, но темная завеса натянулась перед его глазами, и что-то гремело в ушах. Саймон бежал по темной дороге, и единственными его спутниками были голоса в темноте.
«Простак, иди к нам! Тут есть местечко, приготовленное для тебя!» «Мальчик, смертное дитя! Что оно видело? Что оно видело?»
«Заморозьте его глаза и унесите его вниз, в тень! Укройте его звенящим пронзительным морозом!»
Перед ним маячила фигура, тень, увенчанная рогами, огромная, как гора. На ней была корона из бледных сверкающих камней, и красные огни были ее глазами. Красной была ее рука, и когда она схватила и подняла его, пальцы жгли, как огненные головешки. Вокруг мелькали бледные невнятные лица, колеблющиеся, словно огоньки свечей.
«Колесо вращается, смертный! Вращается! Вращается! Кто ты такой, чтобы остановить его?»
«Он мошка! Маленькая мошка!»
Алые пальцы сжались, глаза разгорелись темным неопределенным светом. Саймон кричал и кричал, но ответом ему был только безжалостный смех. Он выплыл из странного водоворота певучих голосов и алых рук и обнаружил, что его сон, словно в зеркале, отражен в кольце склонившихся над ним лиц, бледных в свете факелов, вызывающих воспоминания о ведьмином круге. За пятнами лиц стены были расчерчены точками сверкающего света, вздымавшегося к небесам.
«Он просыпается»,
— раздался голос, и сверкающие точки внезапно превратились в ряды стоящих на полках горшков.
«Плохо он выглядит», — нервно сказал глубокий голос. «Я бы, пожалуй, дал ему еще воды».
«Я уверена, что все будет в порядке, так что, если хотите, можете вернуться туда», — ответил первый голос, и Саймон начал изо всех сил таращить глаза до тех пор, пока пятно, от которого исходил голос, не перестало быть просто пятном. Это была Мария, нет, Мириамель, стоявшая подле него на коленях. Он не мог не заметить, как измялся подол ее платья, лежавший на грязном полу.
«Нет, нет», — сказал другой. Герцог Изгримнур нервно подергивал бороду.
«Что случилось?»
«Может быть, он упал и разбил голову?» Он попытался ощупать себя, но ныло все тело, и нигде не было шишки.
«Опрокинулся ты, вот что, мальчик!» — проворчал Изгримнур. «Кричал очень о том, что видел. Я отнес тебя сюда». И, между прочим, чуть кишки не надорвал.
«А потом стоял, как бесполезное чучело, и глядел на тебя», — — сказала Мириам Эль, и голос ее был суров.
«Хорошо, что я вошла».
Она подняла глаза на старого Римера.
«Ты ведь сражался в битвах, верно? Что ты делаешь, когда кто-нибудь ранен? Бесполезно пялишься?»
«Там другое дело», — защищался герцог. «Перевязываю их, если течет кровь, и уношу на щитах, когда сделать уже ничего нельзя».
«Да, это очень разумно», — резко сказала Мириам Эль, но Саймон заметил скрытую улыбку в уголках ее губ. «А если они не истекают кровью и не мертвы, ты, надо думать, попросту перешагиваешь через них. Ну ничего, не волнуйся».
Изгримнур закрыл рот и вцепился себе в бороду. Принцесса продолжала отирать лоб Саймона своим смоченным водой платком. Он не думал, что это может принести ему какую-нибудь пользу, но что-то невыразимо приятное было в том, чтобы принимать такие заботы. Он знал, что очень скоро ему предстоит давать объяснение, и эта перспектива вовсе не прельщала его.
«Я так и думал, что узнал тебя, парень», — сказал наконец герцог. «Это ведь тебя мы подобрали у святого Хадерунда, верно? И этот тролль, мне казалось, что я видел...» Дверь буфетная приоткрылась.
«А, Саймон, я питаю надежду, что ты теперь чувствуешь себя немного самим собой».
«Бинабик», — начал Саймон, делая попытку сесть. Мириам Эль нежно, но твердо надавила ему на грудь, принуждая снова лечь.
«Я действительно видел все это. Я видел. Это то, чего я не мог раньше вспомнить. Склон горы и огонь и...»
«Я знаю, друг Саймон. Я многое понимал, когда ты вставал, хотя и не все. Среди этих загадок очень много необъяснительных».
«Они, наверное, думают, что я рехнулся», — простонал Саймон, отталкивая руку принцессы и, тем не менее, наслаждаясь мгновенным прикосновением. «Что она о себе воображает?»
Сейчас она смотрела на него, как взрослая девушка на беспутного младшего брата. «Будь прокляты, девушки, женщины и весь женский род!»
«Нет, Саймон», — сказал Бинабик, скорчившийся возле Мириам Эль, чтобы тщательно осмотреть друга. «Я рассказывал там очень многие истории, и наше совместное путешествие не являлось последней среди них. Ярнауга имеет подтверждение многому, на что намекал мой наставник. Он тоже получал последнее послание от Моргенса. Нет, не говаривают, что ты рехнулся, хотя многие еще не совсем имеют понимание настоящей опасности. Барон де Висалис имеет к ним отношение, как я полагаю».
Изгримнур шаркнул сапогом. «Я думаю, раз уж парень здоров, мне лучше будет вернуться туда. Значит, Саймон. Что ж, хорошо. Мы с тобой еще поговорим».
Герцог с трудом развернулся в узкой буфетной и протопал по коридору.
«Я тоже пойду», — сказала Мириам Эль, быстро стряхивая пыль с платья. «Есть вещи, которые очень зависят от того, что думает мой дядя».
Саймон хотел поблагодарить ее, но не смог придумать ничего, что можно сказать лежа на полу, без всякого ущерба для чувства собственного достоинства. К тому времени, как он решил поступиться своей гордостью, принцесса уже исчезла, прошуршав водопадом шелков.
«И если ты в достаточности оправился, Саймон», — сказал Бинабик, протягивая маленькую загрубевшую руку, — «то есть много вещей, которые мы с непременностью должны услышать в зале совета, потому что, я имею предположение, Наглимунд никогда не видывал Ренда такого, как этот вот».